Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, который среди больших святых Русской Православной Церкви, просиявших в 20 веке, редкая личность, о которой говорят: вот прозорливец, вот чудотворец. А помимо этого, конечно же, еще и великий просветитель духовный. И, кроме того, эта личность прошла через все перипетии 20 века, которые политически задевали нашу церковь. Итак, сегодня наша тема – это святитель Иоанн Шанхайский. В гостях у нас кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, ну, традиционно мы начинаем с визитной карточки, буквально несколько фраз, то, что следует нашим уважаемым радиослушателям вспоминать, когда заходит разговор о святителе Иоанне Шанхайском.
О святителе Иоанне, я думаю, очень хорошо сказал наш известный историк церкви, историк христианства Николай Тальберг Эмигрантский. Он сказал, что это был Христоради юродивый, который в то же время оказался прекрасным архиепископом. Вот, я думаю, здесь одновременно хорошо сочетаются два мотива в жизни святителя. Одновременно его неотмирность, потому что истории об особой прозорливости, действительно, о чудотворении, о излечениях, происходивших по его молитвах, они стали сопровождать его буквально с 30-х годов 20 века. А с другой стороны, эти истории совпадают с невероятной и очень позитивной, положительной активностью администратора, управленца, человека, которого прочили, между прочим, в первой иерархии Русской Православной Церкви за рубежом. Вот каким парадоксальным образом это сочеталось, это и удивительно в его биографии.
Действительно удивительно. Я читал, что святитель Иоанн от современников время от времени получал необычные прозвища. Одно из них было Иоанн Босой. То есть вот он в Европе какое-то время до такой степени отвергал всякую материальную состоятельность своего быта, что, в общем, в климате далеко не африканском ходил, надевая сандалии на босу ногу.
Он не только надевал сандалии на босу ногу, он ходил реально босым. И несколько раз от этого страдал, и один раз, повредив ногу, довел ситуацию до такого, что вышестоящий владыка, первый иерарх Анастасий, должен был распорядиться, чтобы он носил ботинки. Ему привезли ботинки, он стал их брать под мышку и таким образом ходить. Пришлось святителю Анастасию на очередные жалобы написать: я вам сказал, носите ботинки. Он сказал: вы уже сказали, носите ботинки, а надевайте. Вот теперь вы написали, надевайте ботинки. Буду тогда надевать. Чаще всего это происходило от того, что идет по улице святитель Иоанн, видит какого-нибудь нищего, снимает свои ботинки и отдает ему. Но при этом прозвище Иоанн Босой, оно сохранилось, но оно было, кстати, даровано вовсе не нашими эмигрантами, не православными людьми, а, что на удивление, одним из парижских католических священников, который был настолько поражен вот этим его качеством, что на одной из проповедей напрямую сказал своим слушателям в Парижской духовной семинарии, что вы сомневаетесь в правильности христианства в то время, когда среди нас ходит настоящий святой Сен-Жан Сан-Нюпье, святой Иоанн Босой. А при этом, как и у всякого человека, у него было масса недоброжелательств. Поэтому были и другие прозвища. Причем в газетах, например, писали: ханжа, змей и скорпион. Вот в такой степени. История про хулителей — это, к сожалению, история, которая всегда возникает там, где есть святость.
Ну, сколько про юродивого не говори, что он ханжа и скорпион, а он таковым не станет. Так и святитель Иоанн. Ну, а теперь обратимся к истокам его судьбы. Он родился в 1896 году. Он был отдаленным потомком святителя Иоанна Тобольского. То есть, в общем, духовная традиция в его семье была, но изначально ни его родители, ни, видимо, он сам не стремились поставить его на путь священничества, и уж тем более ничего не говорил о том, что это окажется путь архиерейства.
Нет, почему же? В отличие от своих братьев, у него было несколько братьев, сестра, Михаил Борисович Максимович, как звали при рождении, в честь архистратига Михаила, он любил подчеркивать, выделялся среди своих родственников именно наклонностью и интересом к духовной жизни. Смешная история, он даже когда играл с братьями в солдатики, через некоторое время уносил кубики в чуть-чуть отдельную сторону, и солдатиков отбирал отдельно, и собирал из кубиков сооружение, который говорил, что это будет монастырь, а на солдатиков надевал бумажное облачение, говоря, что они будут монахи. Он очень любил ездить в Святогорский монастырь, имение их находилось не так далеко, имение Максимовичей. Он любил читать с детства духовную литературу, но просто отец видел из него, как из его братьев, в первую очередь юристов.
Ну,
и
вот,
поэтому
собственно.
Изначально он хотел, чтобы он поступил в кадетский корпус и в рамках глубокого послушания, уважения к родителям, почитания соответствующей заповеди, Михаил Борисович, естественно, не стал сопротивляться, и в 1907 году он поступил в Петровский Полтавский кадетский корпус. А уже после его окончания, причем служба у него шла достаточно хорошо с точки зрения изучения наук. Все у него получалось. А вот физкультурные дела, чисто военные упражнения получались не очень хорошо, потому что отвлекался он именно на какие-то духовные аспекты. Один раз произошел целый скандал, связанный с тем, что во время походного марша его кадетской роты он перекрестился, проходя рядом на церковь, и нарушил торжество походного марша. Там речь шла чуть ли не до гауптвахты, но руководство корпуса учло заслуги Михаила, сказали, ну, что же делаешь, он у нас такой.
Вопрос, связанный с тем, что все-таки и после окончания кадетского корпуса он не попадает в какое-нибудь духовное училище,
да,
он продолжает светское образование.
Да, он в очередной раз просит родителей, чтобы они позволили ему учиться в Киевской духовной академии, отец не дает благословения, и он поступает в Харьковский университет на юридический факультет, который вполне успешно заканчивает, ну вот, к сожалению, только в 1918 году. Но именно обучение в Харькове заложило основы для очень важных событий в будущей жизни будущего святителя. Он знакомится с хорошо всем известным, с будущим тоже святителем, Антонием Храповицким, там, в Харькове.
И станет фактически его доверенным лицом.
Доверенным лицом, фактически близким другом, человеком, которому он испытывал огромное уважение в рамках его не только подвижнической административной деятельности, но и богословских знаний. И многое из того, что, например, еще мирянин Михаил будет делать в эмиграции вначале, делалось по прямому совету владыки.
Ну что ж, 1918 год. Не слишком счастливое начало его деятельности. Он получает преподавательское место, теряет, опять его получает, и война начинает его катить как щепку по быстрым речным водам.
Совершенно верно. Он какое-то время работает в судах при режиме Скоропадского, режим меняется, когда приходят белые, освобождают Харьков. Да, он какое-то время работает, опять-таки, тоже в местных судах, но когда начинается наступление красных, он вместе с родителями и ближайшими родственниками уходит в отступ. Они сначала оказываются в Крыму, а уже из Крыма были вынуждены в 1920 году эмигрировать в Константинополь, а из Константинополя потом перебрались, наконец, в Белград, в королевство сербов, хорватов и словенцев, как тогда называлась Югославия.
И только здесь начинается, по-настоящему всерьез, начинается его движение в сторону священства. Давайте посмотрим. Ему уже 24 года, ни духовного образования, ни опыта священства. Насколько я понимаю, он только-только подступает к хиротесии. Его сделали чтецом, и это пока все.
Да, потому что, ну, вначале он просто был вынужден браться фактически за любую работу, вплоть до того, что там торговал газетами на улице на раздаче. Но в 21-м году он удачно, оказывается, включен в программу, которую организовывало югославское правительство по поддержке русских эмигрантов. Ему удается поступить на богословский факультет Белградского университета. А его братья поступают на юридический. Впоследствии один из них даже служил в югославской полиции. А они говорили: ну, ты же юрист, что тебе стоит? Быстро закончишь, подурство водительство. Сказал: нет, я выберу то, к чему я был предназначен. И вот в 25-м году он оканчивает Белградский университет, получает соответствующее образование и назначается законоучителем в сербскую государственную гимназию города Велика Кикинда.
Вот здесь мы задержимся. Еще раз. Год 25-й. Вернемся к Цифире. 29 лет не священник, не монах. Ну, для священника еще, может, рановато. Не монах, не чиновник внутри церкви. Человек, который просто получает место преподавателя в гимназии. И это очень скромное начало духовной деятельности. Но вот об одном стоит помнить. Место Великая Кикинда. Это маленький сербский городок, провинция глушь, вдалеке от крупных центров. Но там живет довольно много русских. Вероятно, это в какой-то мере и способствовало тому, что Михаил Борисович получает там преподавание. Дело в том, что там находится старческий дом. В этом старческом доме доживают свое какие-то бывшие знаменитые адмиралы, генералы, общественные деятели, которые нынче едва-едва справляются со своими обязанностями. Там есть небольшая община русская, туда идут деньги, с помощью которых, ну, поддерживается на плаву эмиграция. Эти старики доживают свой век. И там впоследствии образуется русское кладбище. Относительно недавно, уже в 21 веке, на этой гимназии появилась табличка, напоминающая о том, что здесь когда-то преподавал святитель Иоанн Шанхайский.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории церкви, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы беседуем о личности и духовных трудах святителя Иоанна Шанхайского. Ну что ж, давайте подойдем поближе к поворотам в духовной судьбе, не в практической, а именно в духовной судьбе святителя Иоанна. Уже приближается тот момент, когда он станет священником.
Совершенно верно. Но здесь есть еще одна тонкость, связанная с тем, что даже в период обучения в Белградском университете и в период работы в гимназии Великой Кикинди Михаил Борисович не прерывал контактов со своим хорошим другом и покровителем митрополитом Антонием. Он участвовал в работе синода русской зарубежной церкви по мере возможности, в том числе и выполняя очень важные задания, связанные с богословскими дискуссиями, которые активно идут в вот этот период, в период 20-х годов 20 века. Одна из заметных таких работ, которую он пишет в этот момент, еще будучи студентом, это была работа, связанная с законом о престоле наследия в Российской империи, о том, как он был установлен, как он был связан с предшествующей традицией, как он был связан с тем, что происходило в период до 1617 года, в течение 19 века. Ясно было, что работа сверхактуальная, учитывая все эти дискуссии о возможном наследнике российского престола, который в тот момент идет, борьба между кириллцами и владимировцами в миграции и другие вопросы, в которые так или иначе вовлекались, естественно, православные и даже иерархи Русской Православной Церкви за рубежом. Дальше, работая уже в гимназии, потом в духовной семинарии в городе Битоле. Он пишет очень важные работы, касающиеся идеи почитания Богородицы в православии. Напомню, что 20-е годы – это не только годы достаточно больших дискуссий, связанных с католическими представлениями о непогрешимости Богородицы Девы Марии, то есть с тем догматом, который был принят в XIX веке, как вот он укладывается вообще в рамки христианской традиции, в рамках святоотеческого предания, в рамках тех традиций, которые есть в православии, которые есть в католицизме. А дополнительно в этот момент у нас идут очень сложные дискуссии, связанные с так называемой софиологической проблемой. И софиологическая проблема, особенно в трудах известного нашего философа и богослова отца Сергия Булгакова, очень тесно была связана с вопросами богородичными. И вот труды будущего святителя, они подкупают тем, что они, во-первых, очень легко просто написаны, очень конкретизируют проблему с опорой на святоотеческое предание и очень четко указывают, как на самом деле решает этот вопрос православная церковь в рамках существующего богослужения. А богослужение Михаил Борисович уже тогда знал прекрасно. Вот эта вот его особенность, которая впоследствии очень широко привлекала внимание к нему, как уже к действующему архиерею, то, что он был человек, который любил служить, который прекрасно знал чин богослужения, отмечалось и в его светской жизни,
Здесь получается так, он может присутствовать на богослужении, он может исполнять роль чтеца, но он не может вести богослужение по вполне понятной причине.
Конечно, но он его запоминает целиком и полностью. Вот это феноменальное знание богослужения все отмечали до конца жизни будущего владыки. Уже когда он был архиереем, была одна такая смешная ситуация, произошедшая, по-моему, уже в Европе, в период, когда был западноевропейским архиепископом.
Ну, это второй раз в Европе. Сейчас он в Европе находится, потом совершит почти кругосветное путешествие, в Европу вернется.
Он выслушивал службу, и чтец что-то очень торопился, и нарочито пропустил две страницы из богослужебного чтения. Владыка так зацикал языком, чтец испуганно остановился, а владыка, не прерывая его, на слух, на память продолжил, вычитал эти две страницы, потом кивнул головой, и чтец продолжил читать дальше. Вот так это присутствовало знание, глубокое знание богослужения всегда присутствовало в жизни будущего архиепископа. Но здесь это помогало ему очень аргументированно разбивать, ну, практически все теоретические спекуляции, которые софиологи выстраивали насчет идеи, ну, особенности Богородицы, ее неотмирности. Он говорил, все это есть, все это так далее. Но это понимается совершенно не так в рамках православной традиции. И приводил конкретные примеры, примеры, связанные с традицией богослужения, примеры, связанные со святоотеческими писаниями. И в итоге софиологическая смута, в том числе, я думаю, рассеялась и благодаря простоте, ясности, четкости тех трудов, которые были написаны Михаилом Борисовичем.
Но времена были такие. Церковь едва жива, и, соответственно, в такие моменты ее истории возникает множество людей, которые хотят учение церкви заменить умствованием своим. Что ж, отнесем это не к богословию, а к философии. Там ему и место. И все же вот мы ведем к тому, что знание службы, понимание богословия приведет Михаила Борисовича в иерейский сан.
Совершенно верно. Итак, в 1926 году мирянин Михаил становится монахом Иоанном в честь своего отдаленного предка Иоанна Тобольского. Это подчеркнул специально митрополит Антоний, организовавший этот постриг. В этом же году он быстро получает сан диакона, а 4 декабря 1926 года уже и сан иерея.
Но в тот момент РПЦЗ испытывала чудовищный кадровый голод, а тот человек, который прекрасно знает богослужение, является помощником святителя Антония, и при этом еще и, так сказать, богословски подкован, и юридически тоже. Это просто, ну, клад для церкви того времени.
Да, и поэтому-то как раз он и становится преподавателем в духовной семинарии. На протяжении 7 лет он преподает, он продолжает все более и более активно работать в рамках теоретического богословия, он помогает владыке Антонию в работе синода Русской Православной Церкви за рубежом, становится заметной фигурой, которая хорошо знает механизм работы именно Русской Православной Церкви за рубежом, которой приходилось функционировать, ну, в масштабах всей планеты. Потому что общины мигрантов разбросаны максимально широко. Это же, естественно, не одна Югославия. Это не только даже множество европейских стран. Это и азиатский континент, и Северная Америка, и Южная Америка, вплоть до Австралии. И деятельность отдельных епархий нужно координировать. Нужно направлять и организовывать работу местных священников, местных епископов. С этим должен справляться синод Русской Православной Церкви за рубежом. И будущий святитель, отец Иоанн, все больше и больше в это вовлекается. И по мере того, как он вовлекается, у руководства синода все больше и больше, в первую очередь у главы Русской Православной Церкви за рубежом, митрополита Антония Храповицкого, возникает идея того, что у него хорошо получается. Он, может быть, и выглядит не очень казисто.
Но он был невысокий, кряжистый такой, с таким очень округлым лицом. То есть, в общем, не красавец человек, но, тем не менее, он вызывал уважение.
Да, он вызывал уважение, и тот же митрополит Антоний говорил: вы не смотрите на его внешность. Маленького, чуть ли не ребенка, измождавшего себя постами и послушанием, это человек огромной духовной силы. И вот эту духовную силу было решено использовать.
Так, кажется, о нем говорили, что он представляет собой яркий подвиг стойкости, аскетизма и строгости соответствия веры. Но вот аскетизм всегда подчеркивали.
Аскетизм подчеркивали, совершенно справедливо. При этом владыка никогда не пытался уверять, что это единственный путь и путь для всех. Он всегда подчеркивал, что это путь, который идет каждый по своему выбору. И он выбрал его для самого себя. Но выбрал для самого себя достаточно однозначно. Ну, например, владыка старался не спать всю ночь, неуклонно молился, но при этом все-таки иногда засыпал, хотя засыпал именно на коленях. Просыпался, снова вставал, опирался на посох, опять молился, опять засыпал, и здесь ему помощью оказывался сам Господь. Когда он был вынужден решать дела чисто церковного плана в течение дня, естественно, такие всенощные бдения оказывали влияние, иногда возникали настоящие чудесные события. Один из очевидцев говорил: владыка сидит, со мной беседует, я понимаю, что он засыпает. Засыпает, заснул, я замолчал. Владыка тут же говорил: я все слушаю. И буквально повторял все то, что я произнес, будучи уверен, я был уверен в том, что он полностью спит. Я продолжаю говорить, он опять засыпает, я опять замолкаю, он опять на меня смотрит и говорит: я все слышал. И точно воспроизводит мои последние слова. А второй раз была еще более поразительная ситуация. Владыке позвонили по телефону, он взял трубку, начал говорить, и собеседник его, который был в комнате до этого, с кем он беседовал, увидел, что владыка в прямом смысле уснул. Вот он уснул, у него стало ровное дыхание, но при этом он продолжал говорить по телефону. Он говорил: да-да, вот нужно сделать, да, я с вами согласен. И когда потом очевидец встретился с человеком, который был на той стороне беседы, он сказал: вы понимали, что владыка спал? Как спал? Владыка мне давал советы, советы оказались очень разумными, мы все так сделали, как он сказал, и все получилось отлично. Вот это один из многих случаев чудесных, которые сопровождали всю жизнь святителя, который мы будем не единожды еще сегодня приводить.
Но вы говорите «владыка», а пока он все еще иеромонах.
Да, будущий владыка.
Есть ли у нас сведения о том, где он служил? Он же был не только учителем духовным, он был и служащим священником.
Да, он был служащим священником, он служил в Мельковском монастыре, служил в других городах Югославии, помогал в службе представителям других православных церквей на территории Сербии, в том числе и представителям сербской церкви. Помогал и представителям румынской церкви. И не случайно он прославлен как святой не только в русской православной церкви, но и в румынской православной церкви.
Там, помнится, какое-то время у народа сербского была утрата монашеской традиции. Вот фактически восстанавливается эта традиция с приездом русских иммигрантов, тех, кто был причастен к монашеству. И, в частности, восстановление это произошло при участии, ну, тогда еще отца Иоанна. Ну что ж, я думаю, что нам постепенно надо переходить к иному уровню служения святителя Иоанна, но пока этого не произошло. Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту покидаем вас, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русской церкви, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы беседуем, повторяю, о светлой личности в истории православия вселенского, о святителе Иоанне Шанхайском. И мы, в общем, вплотную подобрались к тому, как, признав, как вы сказали, у него хорошо получается, руководство Синода решило сделать его архиереем.
Решило сделать его архиереем, при этом сам отец Иоанн ни в коем случае не считал, что у него все хорошо может получиться в рамках подвижничества архиерейского. Когда его вызвали для назначения, он тоже встретил одну из своих знакомиц на улице и неодобрительно ей так сказал: «Вот тут какого-то Иоанна хотят назначить епископом в Шанхай. Вместо него вызвали меня. Вот все напутают в канцелярии». И когда ему сообщили, что никакой путаницы нет, а имеется в виду именно он был до бесконечности поражен и сказал: «Я не справлюсь». Сказали, что с Божьей помощью. И тут он возражать не стал. И вот в 1934 году отец Иоанн становится епископом шанхайским, викарным архиереем Пекинской епархии. В Шанхае в этот момент у нас присутствует достаточно большая община русских эмигрантов, и назначение туда епископом – это вполне, естественно, разумный ход.
А там много храмов?
Да, ну, храмов есть, но недостаточно. Кстати, одно из первых действий, которое предпринял владыка Иоанн после своего назначения, он начинает строить большой храм в честь Богородицы. К сожалению, храм до нас не дошел, он был разрушен в период культурной революции в Китае. Но в тот момент этот храм был построен, стал притяжением для иммигрантов, а владыка Иоанн активно путешествует по подчиненной ему епархии, открывает учебные заведения, освящает новые храмы. Но самое главное, он работает в сфере благотворительности и помощи детей. Чуть ли не одно из первых его деяний – это создание детского дома при архиерейском доме в Шанхае. Детского дома, где в итоге за несколько лет возникло 1500 воспитанников, которые иначе просто бы умерли на улице, а может быть были съедены или загрызены дикими собаками. В тот момент в Китае идет гражданская война, даже в крупных городах творится совершенно чудовищное, но владыка помогает всем, кому только можно.
Это дети представителей русской диаспоры или это дети местных, то есть китайцев?
И тех, и других, как получалось. Владыка не делал разницы.
Ну и, соответственно, китайские дети проходили через православное крещение.
Да, в тот момент рост православной общины, в том числе православной общины этнических китайцев, идет достаточно большой и как в пекинской, так и в шанхайской епархии. Это уже период, при котором православие чувствует себя, несмотря на все катастрофические последствия периода после гражданской войны, чувствует в Китае себя достаточно уверенно. Понадобились события уже периода Второй мировой войны и периода второй фазы гражданской войны в Китае, чтобы православие было истреблено, чтобы и представители китайской, и русской общины были вынуждены, собственно говоря, покинуть главные города. Это города Маньчжурии, это Пекин и особенно Шанхай.
Но Харбин еще, может быть.
Да, я сказал, города Маньчжурии.
Маньчжурии, да. Но, насколько я понимаю, это уже связано с наступлением Народно-освободительной армии Китая после Второй мировой войны. Как вы сказали, вторая стадия гражданской войны в Китае, она в ситуацию более или менее благополучного существования православных общин внесла грозную ноту. Вот, собственно, революционеры, которые шли с этой армией, они православие не любили, и православию от них крепко досталось в Китае.
Да, гонения на православие всегда существовали, и гонения были часто во многом независимы от политических убеждений противоборствующих сил, потому что и китайские националисты с неодобрением смотрели на православие как на европейскую религиозную традицию, а также ситуацию очень сильно осложнило японское вторжение. Японцы, когда оккупировали Шанхай, пытались изгнать представителей чуждых неазиатских народов, чуждых неазиатских культур, и тогда владыка взял на себя неожиданную миссию, которая при всей его неотмирности, при всей его склонности к Христа ради юродству у него получалось прекрасно. Он вступил в переговоры с административными военными властями, и японцы совершенно неожиданно пошли им навстречу. Многие вопросы, которые не могли решить представители светских групп мигрантов, владыка решал с легкостью.
Ну что ж, какое-то время решал, да, но всякого ресурса есть срок использования.
Да, этот срок настал в 1649 году, когда Гоминьдан гражданскую войну проиграл, и Народно-освободительная армия Китая стала подходить к Шанхаю. В этих условиях возник вопрос о судьбе русских эмигрантов, православных, которые в городе находились.
Но им грозила, честно говоря, смертная казнь, и ситуация была близка к этому.
Большинство соседних государств и колониальных территорий отказались принять эмигрантов. В конце концов удалось договориться исключительно с филиппинским правительством, и на одном из островов, на острове Тубабау, не самым удобным с точки зрения расположения и даже с точки зрения климата, он носит такое неофициальное прозвище «остров тайфунов». Там очень часто стихийные бедствия, часто шторма тропические. На нем вот сумели предоставить лагерь для беженцев. Понятно, что беженцы не смогли там проживать, это был огромный палаточный лагерь, жить на этом острове долгое время было фактически невозможно. И тогда владыка отправляется в Соединенные Штаты Америки и начинает длительные переговоры о перемещении мигрантов с острова Тубабау на территорию США, Австралии, ну или какой-нибудь другой страны. А американцы сказали, что для этого пришлось бы изменить американское мигрантское законодательство. Я думаю, здесь было некоторое преувеличение, но то, что некоторые инструкции пришлось бы менять, что американским чиновникам категорически не хотелось, это явно. Владыка дошел до Вашингтона, проводил беседу в Государственном департаменте, чуть ли не в канцелярии американского президента Гарри Трумэна, и добился и соответствующих изменений, и разрешению на то, чтобы его паства по большей части переехала на территорию США, ну а часть могла переехать на территорию Австралии. Он спас этих людей. А что самое удивительное, когда владыка приезжал в лагерь, он всегда обходил его молитвенным крестным ходом всю эту территорию. Он не только служил, была построена временная церковь, естественно, там даже был небольшой временный монастырь на территории этого лагеря. Вот, а саму большую территорию он обходил с молитвенным служением, с крестным ходом. И за все время нахождения иммигрантов на территории Тубабау не случилось ни одного тайфуна.
А как долго продлилась филиппинская эпопея этих несчастных изгнанников?
Ну, в 1950 году она уже завершилась.
Но в этом случае на Тубабау не осталось никого, или хотя бы приход остался небольшой?
Нет, эвакуировали практически всех.
Эвакуировали в основном в Соединенные Штаты и в Австралию. И таким образом получил широкий опыт ведения общественной жизни в Соединенных Штатах владыка Иоанн, но его путь лежал все-таки не в Соединенные Штаты, его путь лежал дальше.
Да, совершенно неожиданно в тот момент возникает ситуация с тем, что владыку переводят главой западноевропейского архиепископата Русской Православной Церкви за рубежом в Брюссель. Ну, отчего это происходит? Опять-таки, от сложности тех процессов, с которым сталкивается русское послевоенное православие. В тот момент у нас де-факто существует несколько русских православных церквей. Существует Русская Православная Церковь на территории Советского Союза во главе, ну, в тот момент уже с избранным патриархом Алексием, которого владыка поминал во время богослужений. Но, тем не менее, это были отдельные административные структуры. У нас были приходы, которые перешли в 20-е и 30-е годы в подчинение Константинопольского патриархата. Те структуры, которые остались в подчинении Русской Православной Церкви за рубежом. Те структуры, которые перешли в подчинение других канонических православных церквей. И, наконец, на территории, например, той же Франции вообще возникали отдельные общины, позиционировавшие себя чуть ли не как никем не признанные автокефальные церкви. То есть была такая структура, как Французская Православная Церковь, которая использовала так называемый галиканский обряд во время богослужения. То есть ту систему богослужения старофранцузскую, которая существовала до отделения католичества от православия. Вот чтобы каким-то образом нормализовать церковную жизнь в условиях этого хаоса, владыку, который справлялся, опять же, как он говорил, исключительно с Божьей помощью, с крайне сложными проблемами, и отправили в этот крайне сложный котел с неприятностями, западноевропейский.
Справляешься, вот тебе задача потруднее, а вовсе там справишься.
Итак, владыка прибывает в Брюссель, потом прибывает в Париж, поскольку, в общем-то, большинство православных, хотя в Брюсселе он, например, сыграл очень важную роль для дальнейшей судьбы православия в этой стране, именно при нем был настроен хорошо всем известный храм в честь его многострадального. Один из заметных храмов, в том числе посвященный памяти государя старостатевца Николая II.
Но вы сказали, что он приехал в Париж, потому что там было большинство православных храмов, которые все еще функционировали.
Да, и община французская, естественно, была гораздо больше. Но одно другое дело небольшая Бельгия, а другое дело значительное по размеру Франция, плюс тому община французских эмигрантов всегда была первой по численности в Европе, среди европейских стран. И несмотря на все события Второй мировой войны, когда многие перебрались заранее в Соединенные Штаты, все-таки эта община оставалась достаточно большой. Плюс тому было много, вот как мы говорили, представителей других православных церквей и представителей, в том числе французского католичества, которые не очень были довольны официальной политикой римско-католической церкви, тяготели к православию. И владыка, который, казалось бы, должен быть молитвенником, чуть ли не фанатиком, с огромной терпимостью относился к представителям что разных групп православия территории во Франции, что с представителями, в том числе даже других конфессиональных групп. Именно с его подачи произошло такое известное событие, как разрешение поминать и считать святыми тех святых преимущественно католической традиции, которые, тем не менее, были прославлены до раскола.
То есть это раннехристианские святые, там вроде святой Женевьевы, святого Патрика, которые разделялись как святые в почитании к ним и католической церкви, и православной, но просто это почитание было несколько подзабыто.
Да, о нем просто не помнили, они считались святыми, но традиции их поминания особого никогда не было, а это было восстановлено. И отец Иоанн был одним из инициаторов, он специально проводил богослужение, например, в честь святой Женевьевы Парижской. Многие его действия в этот момент все равно вызывали недоумение у большого количества иммигрантов, ну, та же самая привычка ходить босиком, о которой мы говорили, но иногда совершал и совершенно неожиданные действия. Вот, например, он с огромным уважением относился к сербскому королю Александру Карагеоргиевичу, который был убит в 1934 году в Марселе. И когда владыка был в Марселе, он сказал: «Я хочу отслужить богослужение на том месте, где он был убит». Сказали, что от этого будут неприятности, связанные с действием полиции, это не разрешается, это публичные действия. Владыка вышел на это место, взял стоявшую рядом метлу, подмел место, положил епископские орлицы на это место, зажег лампаду и отслужил богослужение к огромному удивлению всех проходящих.
Но твердый был внутри себя человек, имел сильный стержень духовный.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории церкви, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. И мы постепенно переходим к последнему, не по значимости, разумеется, а хронологически, периоду в жизни святителя Иоанна. Ему вскоре предстоит переехать из Европы в Америку.
Да, в 1962 году владыку Иоанна переводят в Сан-Франциско. Он становится главой западноамериканской епархии Русской Православной Церкви за рубежом, одновременно сохраняя и свое архиепископство в Европе. В этот момент не хватает, действительно, епископата Русской Православной Церкви за рубежом.
Не хватает с 20-х годов.
Да. И что самое удивительное, после первого иерарха Анастасия владыка в этот момент оказывается вторым по времени хиротонии, по старшинству среди всех иерархов Русской Православной Церкви за рубежом. Его формальное вот это положение здесь дополняется еще и огромным авторитетом, который он приобрел не только как талантливый администратор, а не только человека, о котором ходили легенды, но и человека, о котором ходили рассказы о его реальном случае прозорливости, почти ясновидения, и самое главное, об огромном количестве чудесных исцелений по его молитвам. Это началось еще в шанхайский период, продолжилось в Европе, но наиболее активно и наиболее четко зафиксировано, поскольку фиксировали не только православные, но и представители других конфессий, и даже просто нерелигиозные люди в Соединенных Штатах Америки. Когда по его молитвам исцелялись совершенно, казалось бы, безнадежные больные. Была история, когда человека сбросило с лошади. Он упал, разбил голову, в осколки черепа впились в мозг. Человеку дали не больше, чем сутки. На следующий сказали, что готовьтесь. По владыку попросили помолиться, он 2 часа молился у постели больного. На следующий день он пришел в себя и прожил еще потом долгие годы. И таких историй огромное-огромное количество. И вот, казалось бы, в Сан-Франциско пребывает человек такого авторитета. Человек, которого все знают как молитвенника, исповедника и де-факто чудотворца. И как же его встречают? Его встречают с крайней степенью неприязни. Он чужой. Вокруг владыки тут же начинает клубиться целое облако клеветы. Он чужой. Он думает о переводе Сан-Франциской епархии в подчинение грекам. Нет, подчинение болгарам, нет, сербам. Да нет, он вообще хочет стать первоиерархом отдельной калифорнийской Русской Православной Церкви за рубежом. Нет, просто он с наших позиций хочет стать первоиерархом Русской Православной Церкви за рубежом, а мы им подчиняться не будем, потому что он ханжа, змей, скорпион. И все это всплывает.
В чем здесь дело? Он, собственно, шел по всему пути своего архиерейства как бессеребренник. Он не был знаком американской публике, и, возможно, дело в том, что какие-то церковные власти там, на западе Соединенных Штатов, склонны были с церковными финансами обходить слишком вольно. А тут приезжает человек, который не захочет ничего иметь для себя, никакой корысти не потерпит.
Совершенно верно. А не случайно владыку сходу обвинили в том, что он украл и растратил деньги, собранные на реконструкцию Сан-Франциского Богородичного храма. На владыку подают в суд. Начинается длительный процесс в американском суде. Процесс о воровстве и растрате. При этом это происходит с нарушением всех внутренних канонов. Нельзя передать епископа на светский суд, не лишив его сана. На это закрывают глаза, и процесс идет. Процесс, который закончился полным оправданием владыки, со всяким отсутствием улик, а по сути дела, за отсутствием материалов для этого дела. Но, естественно, жизнь владыки этим испортили, и годы жизни его сократили. Не случайно в сердцах как-то сказал, что когда будут спрашивать о моей смерти, говорите, что меня убили. Но другое дело, что он никого не обвинял. Когда спросили, кто в этом виноват, он сказал: отвечайте просто, дьявол. В конце концов, вот эта трагическая коллизия с клеветой на пустом месте и с ее последствием завершилась, а владыка укрепился во главе руководства Сан-Франциской епархии и всей, собственно говоря, западноамериканской епархии, и тут снова возникла очередная не очень приятная чисто административно-политическая ситуация. Глава Русской православной церкви за рубежом Анастасий, он уже был очень большого преклонного возраста, 90 лет, заявил, что хочет уйти на покой и должен передать власть над церковью кому-то из людей, которым он доверяет. И возникают две кандидатуры, две возможные кандидатуры. Либо владыка Иоанн, глава западноамериканской епархии, либо владыка Никон, глава восточноамериканской епархии, епископ Флоридский. И на архиерейском соборе голоса делятся поровну. Причем это два человека, которые по-разному смотрят на будущие пути развития Русской православной церкви за рубежом. Владыка Никон, бывший боевой офицер, он сражался в гражданскую войну, человек ультражестких монархических консервативных взглядов, который пытался всеми силами и активно влиял на владыку Анастасия, на то, чтобы была восстановлена вся система взглядов, отношений, даже организаций, чуть ли не синодального уровня, как это было в старой Российской империи. И владыка Иоанн, при всей своей ревности к православию, человек, который всегда очень либерально относился к простым верующим, который относился всегда очень действительно доброжелательно к представителям других православных церквей. Человек, который говорил, что церковь должна быть в максимальной степени соборна, его за это, между прочим, обвинили в потворстве сторонникам коммунистических взглядов и в том, что он чуть ли не обновленец. То есть человек, который предлагал более такой разумный либеральный путь развития Русской православной церкви. Человек, который в итоге набрал как бы формально больше голосов, но чтобы не разорвать единство церкви, он предложил избрать в качестве кандидата наиболее молодого из первоиерархов, из иерархов в качестве первоиерарха. Он предложил будущего митрополита Филарета, владыку Филарета, который был самый молодой по рукоположению. Сказал, что если с этим согласятся, его поддержал и владыка Анастасий, то он откажется от своей кандидатуры и призвал это сделать своих соперников тоже. Надо отдать должное владыке Никону, он тоже отказался. Так Филарет стал митрополитом и главой Русской православной церкви за рубежом.
И мы видим то, что как корыстолюбие было чуждо характеру этой личности, так и властолюбие. Казалось бы, даже не говоря о гордыне, о честолюбии, власть – это то, что дает возможность изменять реальность, в том числе церковную реальность, по пути, который тебе близок. Но здесь вопрос – изменять эту реальность или привести к расколу. И чувствуя, что такая возможность существует, святитель Иоанн наступил на горло собственной песни. То есть, допустим, церковь будет развиваться не так, как ему представляется правильным. Но она все же будет развиваться, жить в мире во внутреннем согласии, а не в некой духовной гражданской войне. Он готов был сказать «нет» своим планам для того, чтобы эта гражданская война не разразилась.
Именно так. И в итоге такое решение владыки Иоанна поспособствовало росту авторитета Русской Православной Церкви за рубежом, и владыка Филарет оказался очень заметной фигурой в развитии русского православия последующие десятилетия. А сам владыка в основном в тот момент сосредотачивается активно на делах Сан-Франциской епархии, и снова-снова возникают истории о чудесах с ним связанные, которые он, кстати, очень не любил, когда их повторяли. Когда ему говорили о том-то и том-то, он говорил, ну что это за пустяки, вообще прекратите распространять сплетни. А при этом истории о чудесах были действительно вполне поразительные. Например, одна из его прихожанок вспоминала, как однажды, находясь в крайне расстроенных чувствах, в тот момент она вообще думала отказаться от веры в Бога, она вошла в храм в момент богослужения, и когда владыка выносил чашу для причастия, она неожиданно увидела, как туда спустился такой огромный огненный цветок в виде огненного тюльпана. Вот один из, опять же, прихожан владыки как-то зашел в момент его именно молитвенного предстояния, он молился в храме, и он увидел, как владыка поднялся примерно на несколько десятков сантиметров над полом во время молитвы, потом опустился, и когда прихожане ему об этом сказал, он сказал, да у тебя галлюцинации, ничего этого быть не могло. Владыка не любил этих историй, при этом даже на фотографиях владыки вот иногда заметно, что как бы получалось, что у него более просветленное лицо, что ли, по отношению с теми людьми, рядом с которыми он стоит.
Так или иначе, жить и архиерействовать ему оставалось уже совсем немного.
Да, в 1966 году он сопровождал чудотворную курскую коренную икону для переезда из Сан-Франциско в Сиэтл. Икону провозили по наиболее крупным общинам Соединенных Штатов. И тут произошло еще одно чудо, связанное с его прозорливостью. Он тоже, в общем-то, предвидел и сроки, и место своей смерти. Когда одна из прихожанок его спросила, «Владыка, наверное, мы будем почитать место своей смерти, а он, у нас Сан-Франциско», он сказал, «Почитать меня будете, где я умру, в Сиэтле». Тогда она всерьез это не приняла, подумала, что он шутит, а так, к сожалению, получилось. Владыка привез икону, она была расположена в его келье. В тот момент, когда он должен был в келью войти, вдруг услышав, что он упал, его внесли, посадили в кресло, и он умер прямо перед чудотворным образом. Как произошло, кстати, и с его предком Иоанном Тобольским. Точно так же. После смерти владыки вот решили, что, значит, он будет похоронен в Сан-Франциско, все-таки перемещен туда, хотя на месте его келии сейчас там тоже находится небольшая часовня. Вот, и с удивлением обнаружили, что тело владыки нетленное, что оно не разлагается. Ну, для, понятно, ближайших друзей, соратников владыки в этом ничего удивительного не было. Но это крайне поразило бальзамировщиков и представителей похоронной конторы. Когда продолжались соответствующие события, когда ничего не менялось, это чудо было официально зафиксировано. Был приглашен глава похоронной конторы, американец, неправославный, который это официально зафиксировал. Так по сей день чудо нетления владыки сохраняется. Мощи его находятся в том храме, где он проповедовал, их можно видеть. Владыка остался в памяти всех как чудотворец, остался как великий святитель. И в итоге в 1994 году он был прославлен сначала Русской Православной Церковью за рубежом, а в 2008 году и Архиерейским собором Русской Православной Церкви.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. И что тут резюмировать, когда вы услышали столько чудесного о жизни этого человека? Можно сказать только вот что: если хочет Господь кого-то приспособить к делу, для которого он и предназначен, то в конце концов человек на это место попадет, как бы его ни мотала судьба, и дальше должен будет соответствовать ему наилучшим образом. Вот святитель Иоанн своему месту и соответствовал наилучшим образом. Мне остается от вашего имени поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева и сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».